è della Dusa.
Вы слушаете «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. С нами сегодня Михаил Коростиков, специалист по международным отношениям, бывший обозреватель отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Два слова от китайских соседей по студенческому общежитию. Я помню, и это минутка кринжа в этом подкасте. Нихао ба, здравствуйте, когда приветствуешь нескольких человек, и гамбэй, когда чокаешься, в смысле, когда выпиваете. Но мы тут не испанский стыд за меня собрались испытывать. У нас есть повод для беседы. На президентских выборах в Тайване победу одержал представитель правящей демократической прогрессивной партии Лай Цинде, кандидат от партии Гоминьдан Ху Юи, который выступает за сближение с Китаем, признал поражение. Соотношение сил было следующим. Больше 40% у победителя, чуть больше 30% у того, кто занял второе место. Был еще и третий кандидат, глава Тайваньской народной партии Кэ Ваньчжэ. Около 25% голосов. То есть, в общем, вполне конкурентные и интересные выборы. Победитель Лай Цинде, действующий вице-президент. Он называет себя прагматичным борцом за тайваньскую независимость. Это цитата. Голосование на президентском выборах проходило на фоне военных маневров Пекина. Минобороны Тайвань сообщало, что за последние сутки к острову приблизилось 8 китайских самолетов и 6 военных кораблей. Даже в этом сообщении, а я сейчас наискосок читал заметку в «Медузе» по итогам голосования, в этой заметке есть несколько узелков, которые хотелось бы развязать. Про поддержку отношений с Китаем Гоминьдана, например, про независимость Тайваня, в кавычках, тоже требует объяснения, чтобы это не выглядело настолько грубым, отдаленным и даже вводящим в заблуждение. Ну и основной вопрос, который нам предстоит обсудить, я думаю, что он висит в воздухе. Ну как висит? Он так вот нервно, очень истерично, искряще подрагивает и обсуждается многими мировыми СМИ, аналитиками. Риск обострения конфликта с материковым Китаем, пойдет ли Пекин проводить свою маленькую победоносную СВО, чтобы организовать на планете еще одну точку, где потенциально может начаться Третья мировая война. А сперва, Михаил, кто победил? Кто за что стоит? Почему о независимости или о поддержке отношений между Демократической и Прогрессивной партией или Гоминьданом и Пекином мы можем говорить с большой условностью?
Ну, начать стоит, наверное, с того, что когда я работал в «Коммерсанте», тайваньские сюжеты были моими самыми нелюбимыми, потому что пока ты пишешь весь фон отношений, уже, собственно, заканчивается место, отведенное под заметку. Но если попытаться кратко суммировать все произошедшее в этом регионе, то в 1912 году по итогам Синьхайской революции в Китае была свергнута монархия, образована Китайская республика, которая существовала около 40 лет, до 1949 года. Век ее был несчастен, она была раздираема конфликтами внутренними и внешними, имеется в виду нападение Японии. И в 1949 году была окончательно изгнана с территории материкового Китая войсками коммунистов, войсками Мао Цзэдуна, коммунистической партии, и была эвакуирована в 1950 на Тайвань. Собственно, до 1972 года она, тем не менее, занимала место в Совете Безопасности ООН как легитимный представитель Китая, но в 1972 году была исключена. И в 1979 году было такое тоже важное последнее событие в ее международном статусе. Это то, что США отозвали признание Китайской Республики как единственного правительства Китая легитимного. После этого, собственно, она перешла в статус частично признанного государства. Практически все страны мира признают единственным главным правительством Китая Пекин и Коммунистическую партию Китая, но поддерживают при этом связи с Китайской республикой на Тайване через сеть представительств, которые имеют разные названия. Это может быть, например, Американский институт на Тайване в случае США. Но чаще всего это выглядит как комиссия по экономическим, культурным и социальным связям. Главное, чтобы там подчеркивалось всегда, что никаких политических связей ни у одной страны мира с Тайванем быть не может, потому что как только страна начинает поддерживать некие политические связи с Тайванем, она сразу попадает под огонь критики Пекина, а если страна признает Тайвань, то автоматически она разрывает дипломатические отношения с КНР. Так как КНР — это страна номер два в мире по всем показателям, и экономическому, и инвестиционному, и с точки зрения логистики, и с точки зрения практически всех сфер, то действительно почти все страны мира, кроме 12 на данный момент, признают Китай материковый, КНР, единственным законным правительством Китая. Отношения между Китаем и Тайванем очень сложные. Они регулируются, если мы говорим про стратегический уровень, про верхний уровень отношений, они регулируются вещью, которая называется консенсус 1992 года. Это некая такая очень сложная для понимания людьми не из этого региона конструкция, когда в 1992 году сравнительно небольшого уровня чиновники с обеих сторон встретились и договорились о том, что обе стороны признают Китай единым, потому что это очень важно подчеркнуть. Гоминьдан, который на тот момент управлял Тайванем, он не считает Тайвань неким отдельным образованием. Он просто считает, что некая территория Китая захвачена коммунистами, даже если эта территория составляет 98% всей территории Китая, который был до гражданской войны. Но при этом они тоже считают, что Китай един. Соответственно, это же мнение разделяет и коммунистическая партия Китая, считая только, что Тайвань – это остров, временно оккупированный сепаратистами, но он также является территорией Китая единого. И вот они сошлись на том, что обе стороны признают Китай единым, но различаются в трактовке того, что такое единый Китай. И, по сути, они договорились не обсуждать этот вопрос, развивая отношения в тех сферах, в которых это можно сделать. Это экономические связи, туристические связи, культурные связи, социальные связи. Все типы связей, которые две страны могут иметь друг с другом, кроме политических. Потому что обе стороны, по сути, считают, что другая сторона – это захватчик части их территории. На самом деле, насколько бы ни была безумна эта концепция для остальной части мира, она позволила успешно и эффективно развиваться двусторонним отношениям между двумя берегами Тайваньского пролива, как это называется в китайской прессе, и, по сути, привела к созданию мощного экономического комплекса и на Тайване, и в Китае, и огромному количеству совместных проектов, и, по сути, обеспечила мир в этом регионе после окончания Холодной войны. Потому что до окончания Холодной войны, и особенно до смерти Мао Цзэдуна, конечно, основным сдерживающим фактором, не дающим Китаю захватить эту территорию, был американский флот. Потому что, несмотря на то, что Америка разорвала связи с Тайванем, официальный дипломатический, тем не менее, был подписан акт об отношениях с Тайванем в 70-х годах. Позже, в 80-х, к нему добавлены были некие гарантии, суть которых сводилась к тому, что США, во-первых, признают Тайвань некой сущностью, которая имеет право на самоуправление, хотя и не отдельной страной. Во-вторых, они будут поставлять Тайваню оружие для самозащиты. И, в-третьих, США оставляют за собой право вмешаться в вооруженный конфликт, если Китай нападет на Тайвань. И это очень важно подчеркнуть, что речь идет не о обязательстве США вмешаться в этот конфликт, а о том, что США оставляет за собой такое право. Но тут опять стоит оговориться, что этот пункт действовал до 2022 года. Он имел название такое «стратегическая неопределенность», то есть когда США оставляло за собой свободу выбора. Но в 2022 году, очевидно, на фоне вторжения России в Украину, Джо Байден на разных встречах несколько раз повторил, что США придут на помощь Тайваню военной силой в случае, если Китай нападет на Тайвань. То есть стратегическая неопределенность сменилась здесь стратегической определенностью. Хотя на самом деле это очень важно подчеркнуть, опять же, что аналитики американские даже до сих пор спорят, было ли это сделано под влиянием момента, потому что первое такое заявление было буквально через несколько месяцев после начала вторжения России в Украину, и все очень боялись, что Китай немедленно вторгнется на Тайвань. Либо есть даже версия, что Джозеф Байден мог не до конца глубоко ознакомиться с содержанием вот этого акта об отношениях с Тайванем, и он думал, что уже такие договоренности существуют. Но эта версия кажется мне маловероятной, потому что Джозеф Байден очень опытный политик, который очень давно в этом всем варится, и я думаю, что ситуация, конечно, ближе к первому варианту, что это было сказано под влиянием момента. Но исключать того, что это произойдет в реальности, конечно, нельзя. Вот если очень кратко про статус двусторонних отношений, то так.
Что касается политиков на самом острове, когда говорят, Гоминьдан поддерживает Пекин, и в РИА, например, совершенно ошеломительный заголовок, я имею в виду РИА Новости, Пекин выиграл выборы на Тайване. Почему это изрядное преувеличение? Ну, то есть вот тот факт, что Гоминьдан смотрит на себя в первую очередь и на страну как на единую, при всех разночтениях, да, коммунисты захватили большую часть территории, какие там еще могут быть разногласия, может быть, столица в Нанкине, а не в Пекине, да, для них, например. А Тибет при этом должен принадлежать, ну, то есть какие-то совершенно такие стилистические расхождения, но это не назовешь поддержкой пекинской линии на объединение. Почему так пишут? У вас есть ответ вот на такое искажение медийное?
Здесь надо понимать, что тайваньская политика очень сложна и многоуровневая. Вообще там очень бурная политическая жизнь, одна из самых бурных в Азии. Я, наверное, могу сравнить это только с южнокорейским парламентом, где тоже очень часто потасовки бывают. Но если кто-то из наших слушателей захочет увидеть, как уважаемые люди в пиджаках и при больших зарплатах и должностях бьют друг друга стульями или кидают друг в друга свиные кишки, я рекомендую набрать в Гугле или Яндексе, чем вы пользуетесь, драка в парламенте Тайваня, и наслаждаться. Там много часов материала. Но в целом, если говорить о политической жизни, то после того, как в 90-е годы страна перешла к демократии, там сформировалось два политических полюса. Это, собственно говоря, Гоминьдан, который перешел от военного правления к гражданскому в конце 80-х. И демократическая прогрессивная партия, которая сначала была просто движением, потом была преобразована в партию. И разница между ними следующая. Гоминьдан — это все-таки выходцы с материка и потомки выходцев с материка. И те люди, которые считают, что есть единая китайская цивилизация. И на самом деле в последние десятилетия позиции коммунистической партии Китая и Гоминьдана начинают сближаться. Потому что все-таки надо понимать, что коммунистическая партия Китая сейчас по большей части это националистическая партия. То есть ее главной идеологией является никакой не коммунизм и не социализм, а национализм. Соответственно, Гоминьдан переводится как национальная партия, и это тоже националисты, и несмотря на то, что национализм у них немного разный, тем не менее, есть некое сближение позиций. Они выступают за, в основном, укрепление экономических, культурных, торговых, социальных связей с материком. То есть они не поддерживают идею о вхождении в состав Китая, конечно же, но, тем не менее, они выступают за заключение с Китаем договоров, которые усиливают связи Китая и Тайваня, открывают Тайвань для китайских инвестиций, способствуют перетоку рабочей силы, способствуют развитию туризма. В то время как демократическая прогрессивная партия изначально была создана из людей, которые составляли коренное население острова, скажем так, их было больше. И по мере физического вымирания тех людей, которые приехали вместе с Чан Кайши с материка, число ее сторонников растет, потому что новое поколение тайваньцев, которое выросло на Тайване, они не чувствуют себя китайцами, они чувствуют себя тайваньцами. И вот есть вот эти знаменитые опросы, которые каждый год проводятся, сколько процентов тайваньцев чувствуют себя китайцами, сколько процентов тайваньцами, а сколько имеют двойную идентичность. Так вот, если в начале 90-х подавляющее большинство имело двойную идентичность, около 70%, то сейчас более 60% считают себя тайваньцами. Соответственно, демография просто автоматически расширяет электоральную привлекательность демократической прогрессивной партии. ДПП традиционно выступает за развитие отношений с кем угодно, только не с Китаем. Традиционно это было развитие отношений с Соединенными Штатами, с Японией. При предыдущем главе острова Цай Инвэнь была запущена так называемая новая южная политика, направленная на развитие отношений с Юго-Восточной Азией и Индией, а также Австралией. То есть в этих странах также, кроме Индии, наверное, везде большие китайские диаспоры, то есть им легко взаимодействовать, там привыкли к китайцам, знают, кто это, везде какие-то китайские политики есть, так что у них есть такая политика по переориентации. И, соответственно, ДПП работает на максимальное уменьшение связей с материком. Эта политика в последние годы идет с двух сторон. То есть ДПП снижает зависимость от материка, переориентируя на юг, а китайская коммунистическая партия делает это не специально, но случайно через поощрение сохранения цепочек поставок внутри страны, через переходы от экономики, ориентированной на экспорт, к экономике, ориентированной на внутреннее потребление и внутреннее производство. И, конечно, пандемия коронавируса в значительной степени подкосила вот эти связи, несмотря на то, что товарооборот между двумя странами вырос. Он вырос в основном за счет резкого роста экспорта полупроводников из Тайваня в Китай. Но если говорить про плотность этих связей, про связи между малыми предприятиями и средними предприятиями, она падает. То есть вот это вот основная разница между двумя партиями. Если говорить про третью партию, которая завоевала 8 мест в парламенте и фактически вышла главным победителем, То есть вот с моей точки зрения главный победитель это не Пекин, а главный победитель это господин Ко Вэньцзэ и его новая народная партия, которая действительно сейчас держит в своих руках судьбу парламента и может торговать своими 8 местами, потому что у Гоминдана сейчас в парламенте 52 места, у Демократической прогрессивной партии 51 место. И, по сути, финальное решение будет принято в зависимости от того, на чьей стороне окажется вот эта новая народная партия. Ее лидер уже заявил, что он не будет поддерживать ни ту, ни другую сторону автоматически, а будет смотреть по ситуации и ориентироваться на мнение избирателей, на то, что лучше для партии. То есть вот расклад такой. Если говорить про фразу, которую вы упомянули о том, что победил Пекин, ну, Пекин действительно заявил две вещи очень важные. Первое, он заявил, что действительно население острова не поддерживает демократическую прогрессивную партию, потому что она набрала менее половины всех избирателей. То есть и президент, и в парламенте острова менее половины у ДПП. Более того, в предыдущем парламенте у ДПП было большинство. То есть, по сути, Пекин может дважды зафиксировать здесь некую победу, если захочет это сделать. Первое, это то, что действительно имеется расколотый парламент. И второе, то, что за действующего президента проголосовало менее половины избирателей. Это позволяет ему говорить о том, что действительно население вот эти призывы к независимости не поддерживает. Но стоит отметить, что два других кандидата уже поддержали Лай Цзиндэ, заявили, что это победа всего тайваньского народа. И они, конечно, не склонны считать это победой Пекина.
Когда говорится, в том числе для избирателей, про независимость Тайваня, про то, что, ну да, мы, наверное, должны прийти к тому, что станем отдельным независимым государством, говорящим по-китайски, но со своей идентичностью, это в какой форме делается? Насколько это сдержанно делается? Потому что, наверное, нет безрассудных людей в небольшом государственном образовании на 20 миллионов человек, соседствующем с 1,5-миллиардным, экономически очень развитым, индустриально развитым соседом, который хотел бы дергать его как кота или как дракона за усы?
Ну, на самом деле, вы рассуждаете как человек логичный, но на Тайване есть много людей очень нелогичных. Поэтому я вот несколько раз на Тайване был и могу сказать, что там, конечно, политики некоторые достаточно, не хочу говорить это слово, но оно очень хорошо подходит, инфантильные. В плане своих отношений с Китаем, они делают действительно очень резкие заявления, которые вызывают резкую отповедь Пекина, и причина, по которой они это делают, там есть железобетонная уверенность в том, что, если что, США придет на помощь, и тот факт, что США и Япония фактически связаны нечтом похожим на договор о союзе с Тайванем, хотя это ни в коем разе не является договором о союзе, на Тайване это воспринимается именно так. Вот они придут на помощь, поэтому можно говорить про Китай все что угодно. Но если мы говорим про политиков большого калибра, то, как правило, степень радикализма снижается от избирательной кампании к победе, то есть максимального крещендо заявления о срочной необходимости объявить независимость. Вот это крещендо раздается перед самыми выборами, но как только человек избран на пост главы острова, президента, то это моментально прекращается, и нынешний кандидат Лай Цзиндэ, победивший, уже заявил, что никакого провозглашения независимости не нужно, потому что Тайвань и так, по сути, независим, а любой дальнейший шаг в этом направлении только ухудшит положение Тайваня и ситуацию с его независимостью и самоуправлением, поэтому делать этого не стоит. Так что по итогам этих выборов я могу сказать, что я никакого кризиса не вижу, стороны остались довольны друг другом, Пекин может рассказать себе и миру о том, что поддержка ДПП снизилась и менее половины проголосовала, а на острове могут сказать, что отстояли свою независимость, третий раз избрали представителя ДПП, и все у них хорошо.
Надо запомнить эту мысль, потому что все равно хочется еще поспрашивать вот в этой интонации очень нервных заголовков про то, что после этих выборов возможна война, но перед этим про влияние Пекина и про связи не политические, а в частности экономические, вы про это сказали, но тем не менее бизнес-то какую сторону занимает? Тайвань же сильно выиграл от подъема Китая, то есть он сначала показал пример в числе вот этих азиатских тигров роста, модернизации, модернизации и экспортной ориентированности на весь мир, в первую очередь на американский рынок. Потом этим путем пошел Китай, во многом ориентируясь и глядя и на южнокорейский опыт, и на тайваньский. Но и островитяне выиграли от поставок. Бизнес, он, как правило, как выражает эти интересы, как он связан с Пекином, через кого, можно ли говорить, что Гоминьдан тут партия таких жирных котов, и в частности поэтому специфическая риторика Гоминьдана связана и так далее, и так далее.
Ну, отчасти можно. Конечно, бизнес более связан с Гоминьданом, чем с ДПП, но в целом тайваньский бизнес, он, как и любой бизнес, крайне прагматичен и поддерживает сохранение статуса кво, потому что экономические связи между Китаем и Тайванем все еще очень прочны. То есть около 300 миллиардов накопленных инвестиций из Тайваня в Китай на данный момент. И только в 2022 году, через 8 лет после прихода к власти Цай Инвэнь и проведения этой южной политики, только вот в 2022 году был первый год, когда объем инвестиций ежегодных в страны Южной Азии превысил объемы ежегодных инвестиций в Китай. Но это все равно мы говорим о том, что они примерно сопоставимы, это по 2 миллиарда в год идет. И, конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы торговля процветала. На самом деле Китай и Тайвань находятся в взаимозависимости экономической, которая ни одной стороне не нравится. Потому что, естественно, Китай считает эту ситуацию несколько унизительной. Особенно тот факт, что на Тайване производится подавляющее большинство сложных микрочипов, которые потом встают как часть цепочки поставок в продукцию, производящуюся в Китае. Китай несколько десятилетий уже пробует заместить тайваньские микрочипы, развивать собственные заводы, но это та сфера, в которой объем денег, который у тебя есть, он ничего не решает. То есть у тебя может быть сколько угодно денег, но если у тебя нет компетенции, инженерных навыков, соответствующих кадров, а главное, соответствующей среды, соответствующего места в международной кооперации, ты можешь сколько угодно денег в это вваливать, и ничего из этого не получится. Такая же ситуация, например, с авиадвигателями, с которыми у Китая тоже большие проблемы. Он не может нормальные крупные авиадвигатели производить. То есть, действительно, зависимость Китая, она для Китая немного унизительна. Для Тайваня эта зависимость также унизительна, потому что нынешняя администрация считает, что Гоминьдан своими вот этими вот инициативами по сближению фактически связал две экономики, и это не дает Тайваню по-настоящему сблизиться с культурно и политически близкими странами, такими как США, Япония, возможно, страны Юго-Восточной Азии, и они вынуждены все-таки оглядываться на то, что Китай — это крупнейший торговый партнер Тайваня, 22,5% тайваньского товара оборота приходится на Китай. И вот эта вот взаимозависимость, она, конечно, влияет и на политику, и ограничивает радикализм политиков. И в значительной степени определяет тот факт, что действительно после выборов все эти страсти улегаются и продолжается business as usual. Потому что если мы посмотрим на график товарооборота, то он фактически, за редкими исключениями, все годы стабилен или растет. Несмотря на вот эту жесткую риторику, постоянные учения, постоянные кибератаки из Китая на территорию Тайваня, постоянные учения, угрозы, товарооборот растет, инвестиции стали падать в 2022 году, но это первый год, и не видно того, чтобы происходил какой-то резкий разрыв.
Каким образом Пекин участвовал в этих выборах? Я спрашиваю, потому что накануне голосования были сообщения про то, что Соединенные Штаты с Пекином разговаривали о том, что не допустят никакого вмешательства. На уровне информационном, идеологическом, смысловом, гуманитарном Пекин не мог же не поучаствовать, тем более, что говорят буквально на одном языке.
Я сколько лет занимаюсь Китаем и никогда не мог понять, почему их формат взаимодействия с Тайванем и другими странами настолько, прошу прощения за этот термин, дубовый. То есть 90% всех попыток материкового Китая изменить мнение тайваньцев о одном из кандидатов – это угроза войной. То есть действительно во всех СМИ активно говорили о том, что это выбор между миром и войной. Но это не уникальная ситуация. Такая же ситуация происходит перед абсолютно всеми тайваньскими выборами, начиная с выборов Чен Шуйбяня в 2000 году, когда первый раз пришел к власти кандидат от Демократической прогрессивной партии. Каждый раз какие-то стрельбы, учения, угрожающие действия. И очень редко это, конечно, работает, практически никогда. Но европейские исследователи из Шведского института подсчитали, что Тайвань перед выборами был самой атакуемой дезинформацией страной в мире. То есть Китай работает по площадям довольно неуклюже, но следующим образом. То есть скрупулезно выделяются все политики, бизнесмены, общественные деятели, которые поддерживают демократическую прогрессивную партию, и про них запускается в социальных сетях дезинформация о наличии у них всех возможных смертных грехов, которые может себе вообразить китайский или тайваньский гражданин. То есть два основных направления — это, собственно, угрозы и дезинформация, потому что, по сути, предложить, скажем так, в позитивном плане что-то трудно. Китайцы действительно перед самыми выборами сделали попытку все-таки найти какой-то позитив, какую-то позитивную программу предложить. В октябре 2023 года, за несколько месяцев до выборов, была запущена программа по созданию некого экономического кластера в провинции Фуцзянь. Это провинция, которая находится напротив Тайваня. И смысл ее был в том, что власти этой провинции будут стимулировать всяческое укрепление связей, готовы вкладывать большие деньги в налаживание новых маршрутов доставки товаров, в авиасообщении, что жители прибрежных островов, а ведь надо помнить, что Тайвань — это не просто остров, там еще огромное количество островов, ближайший из которых находится в 10 километрах от материка китайского. Это остров Кинмен, и он контролируется Тайванем, вот он находится в 10 километрах от материка. И жители этого острова могут пользоваться аэропортом вот этой китайской провинции, Фуцзянь, и ее главного города Сямэня. То есть был выдвинут некий набор экономических посулов, который предполагает дальнейшее сближение, и если бы Гоминьдан победил, то это, конечно, играло бы на руку Гоминьдану. Но, опять же, это, скорее всего, играло против Гоминьдана, все эти инициативы, а также поддержка Гоминьдана, которая активно осуществлялась в китайских официальных источниках. Конечно, это все сыграло против Гоминьдана. Опять же, я не понимаю, почему они каждый раз это делают. Потому что каждый раз, вот по всем исследованиям, это играет против Гоминьдана и мешает ему собрать какое-то количество голосов людей, которые выступают резко против сближения. Но вот, собственно, стратегия не меняется, и ее можно свести вот тем пунктом, который я назвал.
Вы говорили, что это цикличный процесс. Накануне выборов всегда это подается как что-то судьбоносное. После выборов происходит некоторое смягчение риторики, и что в этот раз стороны остались довольны друг другом. И вроде бы конфликт, как, например, CNN, да, это вот подавало заголовок в духе «Важнейшие президентские выборы 2024 года, и это не в Америке». Или «Родная Медуза» писала в том же духе накануне этого голосования, что вот пройдут выборы президента, и многие уверены, что от голосования зависит, начнется ли война. И можно было бы расслабиться, успокоившись тем, что, ну, это же нерационально, но не знаю, как у вас, у меня есть некоторая травма, связанная с рациональностью и международной политикой. На своей родине я видел, как вроде бы совершенно бессмысленная, большая, безумная война начинается, ну, потому что у одного человека, который решил остаться у власти, есть такая миссия и есть уверенность, что это поможет продлить его правление. Си Цзиньпинь, который нарушил систему смены власти в коммунистическом Китае, у него тоже эта миссия есть. Он про это говорил и на партийном съезде, и с американцами, когда встречался. Как это обычно говорят, Украина будет нашей или безлюдной. Вот у Си Цзиньпиня примерно то же самое. Тайвань вернется под наше общее небо или мирным путем, или военным. Так себе, да, тоже альтернатива и ЦРУ. Вот это была утечка якобы от американских спецслужб про до 2027 года Тайвань будет взят силами каких-нибудь китайских спецназовцев и прочее, прочее. Ну, то есть, все равно тревожно. Спасибо, что успокоили насчет рациональных причин. Давайте поговорим про нерациональные. Кажется ли вам, что, не знаю, в 2024 году, когда Соединенные Штаты будут выбирать президента, Си Цзиньпинь воспользуется возможностью?
Да, действительно, это, на мой взгляд, наиболее интересный сюжет во всей этой теме про то, как российско-украинский конфликт повлиял на восприятие Тайваня и тайваньской проблемы. Здесь несколько аспектов. Во-первых, вы действительно правы, Си Цзиньпин, в отличие от других руководителей, которые были до него, активно педалирует тему возвращения Тайваня. Она никогда не убиралась совсем из поля зрения, но ее задвигали на какие-то вторые и третьи позиции при предшественниках. А вот Си Цзиньпин действительно сделал ее одной из флагманской, постоянно говорит о необходимости воссоединения. Корни этого лежат в концепции двух столетних целей. Первая столетняя цель — это столетняя годовщина Коммунистической партии Китая, 2021 год, она уже была достигнута. И вторая столетняя цель — это столетняя годовщина создания Китайской Народной Республики, 2049 год. И изначальная идея была в том, что к первой столетней цели Китай должен полностью избавиться от бедности, а ко второй столетней цели должен превратиться в сильнейшую державу в мире и завершить процесс объединения Родины. Опять же, вот эта концепция двух столетних целей базируется на другой концепции столетия унижения. То есть, начиная с опиумных войн 1840-х годов и по приход к власти коммунистов в 1949 году, Китай, по современным китайским понятиям, прошел через столетие унижения, когда иностранные государства рвали его на куски, презирали китайцев, Китай был слаб, нищ, жалок и гоним. Но вот пришла коммунистическая партия, ее основная задача – это исправить эту несправедливость и уничтожить все следы этого столетия унижения. Соответственно, достижение второй столетней цели, 2049 год, невозможно без воссоединения с Тайванем. Это очень важный момент. Это если говорить про политические основы курса. Но теперь вернемся все-таки немного к неким реалиям на Земле. Действительно, Си Цзиньпин намного больше, чем его предшественники, опирается на традиционный китайский национализм и на концепции типа китайской мечты, сообщества единой судьбы человечества и прочие подобные концепции. И все эти концепции подразумевают, что Тайвань должен войти в состав Китая. Но, по сути, если мы посмотрим на динамику китайско-тайваньских отношений, то мы увидим, что они, по сути, не меняются от одной администрации ДПП к другой, что меняется — это внешний фон. То есть сейчас люди на фоне действительно российско-украинского конфликта и общего ощущения ослабления вот этой мировой инфраструктуры, они склонны больше видеть в этом некую угрозу. И действительно, Министерство обороны США, Пентагон, в 2021 году выпустил доклад, в котором оценил возможные сроки вторжения Китая на Тайвань как 2025-2027 год. Они прямо подчеркивают, что мы не говорим, что это случится, но если мы говорим про динамику подготовки, тип учений, тип вооружений и все, что делает китайская армия для подготовки к некому конфликту, то мы можем прийти к выводу, что, скорее всего, этот конфликт — это атака на Тайвань, которая состоит из двух компонентов. Первое — это, собственно, захват правительства острова и ликвидация его руководства. И второе — это окружение острова с целью не дать США, Японии и всем остальным вмешаться в конфликт. И сделать все это нужно с максимально возможной скоростью, чтобы пропал какой-то смысл в дальнейшем вторжении. То есть, если бы Тайвань продолжал сражаться, то оказать поддержку было бы легче. А если бы Тайвань был захвачен там за неделю или за две, то, возможно, Соединенные Штаты решили, что этот кейс уже проигран, и ссориться с Китаем ради этого не стоит. Тем не менее, Foreign Policy журнал каждый год проводит опрос среди ведущих мировых специалистов по региону, и опрос 2023 года показал, что большинство подавляющих мировых экспертов по этому региону оценивают вероятность конфликта как крайне низкую. Когда мы говорим «невыгодно» ни одному игроку в регионе, мы представляем себе что-то вроде действительно российско-украинского конфликта. Я не видел цифр, во сколько процентов мирового ВВП российско-украинский конфликт обошелся миру. По-моему, я встречал оценку где-то в районе 1 или 1.5%. Но существуют оценки, что если начнется война на Тайване, то мир потеряет как минимум 10% своего ВВП. Соединенные Штаты примерно столько же потеряют. Китай потеряет до 25-30% ВВП. И здесь мы говорим даже не только о разрыве сообщения с Тайванем непосредственно, но и о разрыве торговых путей, фактической невозможности торговать с основными экспортными партнерами Китая. Это Европейский Союз, Япония, Соединенные Штаты. Потому что понятно, что против Китая будут введены все возможные санкции. И по примеру России, возможно, даже более серьезные. То есть китайское руководство, в отличие от российского, все-таки традиционно демонстрировало куда больше прагматизм. Это было видно очень хорошо во время визита на Тайвань в августе 2022 года спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая внезапно решила прилететь на Тайвань. Ее все отговаривали, потому что Китай очень жестко относится к любым визитам американских официальных лиц на территорию острова, воспринимает это как политический контакт. Так вот, вся российская благосфера, все военкоры, даже некоторые политики официальные, я сейчас не помню фамилии, но я помню, что это были какие-то депутаты Госдумы, фактически говорили, что это начало, безусловно, будет Третьей мировой войны, что Китай никогда не стерпит такого плевка в лицо, что мы должны готовиться вот к конфликту. В результате не случилось абсолютно ничего. Точно так же, как ничего не случилось во всех остальных подобных случаях, потому что Китай, в отличие от России, китайское руководство все-таки более прагматично, оно в большей степени склонно думать на перспективу. И действительно, вы правильно сказали, что вот этот фактор российско-украинской войны, фактор того, что один человек может решить за всю остальную страну и предпринять некие действия, которые негативно скажутся на будущем этой страны. Вот этот фактор действительно стал одним из в оценке возможностей этого конфликта, но учитывая все предыдущие решения, принятые Си Цзиньпином и вообще китайским руководством, значение этого фактора преувеличивать не стоит. Потому что российско-украинская война, она одновременно вызвала эти соображения к жизни, но она также навела на другую мысль, что даже если противник в несколько раз меньше тебя, даже если ты считаешь, что уничтожишь его за две недели, то, во-первых, твоя армия может оказаться далеко не так хороша, как ты думал. А надо понимать, что китайская армия очень долго не воевала. Фактически с китайско-вьетнамской войны в 70-е и 80-е годы китайская армия не была вовлечена ни в один вооруженный конфликт. И во-вторых, действительно, в китайской армии продолжается безостановочная чистка. Вот недавно был отправлен в отставку министр обороны. Постоянно люди более мелкого уровня тоже попадают под антикоррупционные расследования, потому что китайская армия разворовывается. На вооружение, на переоснащение выделяется все больше денег, оборонный бюджет уже свыше 200 миллиардов, и американские аналитики полагают, что это очень сильно заниженная цифра, потому что Китай раскидывает многие расходы военные по гражданским секторам, как делали в Советском Союзе, впрочем, чтобы занизить эту официальную цифру. Но это все разворовывается, это как бы официальные данные, и люди садятся в тюрьму. То есть не очень понятно в случае действительной атаки, каким образом поведет себя китайская армия. И действительно, разница потенциалов между Китаем и Тайванем такова, что это даже не разница потенциалов между Россией и Украиной. То есть китайская армия — это 2 миллиона человек и несколько сотен миллионов резервистов, а тайваньская армия — это 165 тысяч человек и, если я не ошибаюсь, 12 миллионов резервистов. Ну, разница в вооружении там колоссальная по абсолютно всем фронтам. То есть на Тайване ни один человек в здравом уме и твердой памяти не скажет вам, что Тайвань может отбиться в одиночку. То есть все усилия Тайваня направлены на создание международной коалиции, получение заверений в том, что, если что, ему придут на помощь. То есть российско-украинская война, она действительно и показала, что возможен и такой вариант, но, с другой стороны, показала, что даже если такой вариант осуществится, то все может пойти совсем не по тому сценарию. А китайское руководство очень не любит рисковать. Это люди, которые построили всю свою карьеру на тестировании, как называется, переходить реку, прощупывая камни. То есть очень осторожно. Любая политика сначала вводится на ограниченные территории, она тестируется несколько лет, потом вводится на уровне провинции, тестируется несколько лет, только потом распространяется на всю страну. И они построили на этом свое благосостояние. Это ключевая вещь вообще китайской политики. И пойти на такой риск, это бы настолько выбивалось из привычной китайской логики, что, опять же, вернусь к тому, что подавляющее большинство экспертов расценивает эту ситуацию как маловероятную. Что, впрочем, не значит, что через 10 лет, когда завершится программа строительства нескольких китайских авианосцев, когда будет завершено вооружение, когда Китай сможет производить свои микрочипы, более сложные для ракет и другого оборудования такого рода, что этот прогноз придется пересмотреть. Но подавляющее большинство, еще раз повторю, это аналитиков на горизонте 5-10 лет перспективы конфликта оценивают как крайне низкие.
Чтобы попытаться с вами поспорить, и тут я должен сразу извиниться перед Александром Габоевым, потому что я пробую надеть его маску, но не уверен, что верно могу воспроизвести его логику. Но разве он не прав, когда говорит, что в Китае понимают, что мир идет к разделению, что торговые войны с Соединенными Штатами, сокращение доходов от экспорта продукции как бы диктуют Пекину, что Запад все равно вступает в конфронтацию, мир будет поделен технологически, финансово, политически, и Тайвань — важная вещь прямо в нашем подбрюшье, находящийся кусочек территории, который мы считаем своим, и да, век унижения — это то, что тоже нужно преодолеть, и почему бы не сделать это сейчас, не считаясь с потерями, потому что эти потери все равно настанут. Чем позже, тем лучше. Чем позже, тем больше мы заработаем на проданных нами товарах. Но, тем не менее, не нужно упускать эту возможность. И если долго ждать, то мы окажемся в более проигрышной позиции. Вот это не противоречит, да, тому, что вы сейчас сказали, что эта логика может быть, но просто не в этом десятилетии.
Очень люблю спорить с Александром Габуевым, которого считаю своим учителем во многом, который тоже работал в газете «Коммерсант». Я даже некоторое время сидел на стуле, на котором сидел Александр Габуев, и верю, что впитал некоторое количество знаний из этого стула. Но мне кажется все-таки, что эта логика начнет действовать через некоторое количество времени. Мне кажется, что более чем через 10 лет. Почему? Потому что, во-первых, надо понимать фундаментальную разницу между российско-украинским сюжетом и китайско-тайваньским сюжетом на глобальном уровне. Все-таки, если мы посмотрим на динамику развития России относительно Европы и западного мира, то мы увидим, что с каждым годом возможности России скорее сокращались, а возможности Европы и США скорее росли. То есть атака Путина на Украину — это была попытка впрыгнуть в последний вагон. То, что завтра условия будут хуже, чем сегодня, потому что будет меньше людей, будет меньше денег, будет меньше возможностей. Украину, возможно, примут в НАТО, а может быть и нет, но будут какие-то гарантии. То есть это была попытка остановить время во многих смыслах. Китайско-тайваньский сюжет абсолютно другой. Китай чувствует себя страной, которая продолжает расти. Действительно, там накапливаются некие структурные дисбалансы, замедляется экономический рост. На самом деле, как бы 4-5% нам бы такое замедление, как говорится. Особенно если смотреть в абсолютных цифрах, это гигантские цифры. Сотни миллиардов долларов каждый год прибавляет ВВП страны. В то время как Европа, США и вообще западный мир, он либо стагнирует, ну, кроме США. США еще как-то растут, но все равно медленнее, чем Китай значительно. Но в любом случае китайское преимущество каждый год нарастает. То есть Китай, на самом деле, на мой взгляд, находится в довольно комфортной ситуации, когда он может позволить себе подождать, просто потому что с каждым годом ресурсов у него больше, чем у его соперников. И у него огромная программа по перевооружению. Строятся авианосцы на американский манер. Запущена программа по строительству больших десантных катеров, которые, кстати, как говорят, единственное их практически применение — это атака на Тайвань. То есть вот это все происходит. То есть в какой момент китайцы решат, что все, пора, неизвестно. Но не очень понятно, с какой целью можно это делать в настоящий момент, учитывая, что все-таки внутриполитическая стабильность для Китая стоит на первом месте для руководства Китая. Потому что Китай — это гигантская страна, очень сложно управляемая, с очень многими уровнями, 1,5 миллиарда человек. И сейчас они еще не до конца выбрались из последствий пандемии, которая по ним прошлась намного сильнее, чем по остальным странам. У них кризис на рынке недвижимости, у них с электроэнергетикой не все в порядке, у них идет программа по доместификации, то есть переносу внутрь цепочек поставок, которые ранее были рассредоточены по всему миру. То есть запущено огромное количество программ, которые перестают иметь смысл, если начинается война. Это очень сложные какие-то процессы, которые не всегда хорошо получаются у китайского руководства и по причине сложности, и по причине неопытности. И представить, что без каких-то дополнительных внешних стимулов Си Цзиньпин решит все это бросить и начать войну, ну, мне лично тяжело. Возможно, есть какие-то другие аналитики, которые считают по-другому, но я, честно говоря, не вижу, насколько это возможно. Я не считаю, что вот эта агрессивная риторика, которая действительно усилилась в последние годы, она сама по себе что-то значит. Она просто означает, что необходимо некое движение. Ты не можешь в этом году говорить то же самое, что в прошлом году. Например, если на риторическом уровне, в этот раз после победы ДПП на выборах, офис по делам Тайваня, это материковое подразделение, которое отвечает за политику в отношении Тайваня, использовалось словосочетание «китайский Тайвань». То есть до этого было традиционно принято словосочетание «китайский Тайбэй». Тайбэй — это столица Тайваня. И вот некая эскалация лингвистическая, вербальная, она необходима просто для того, чтобы граждане видели, что мы с каждым годом усиливаем наше давление. И мы вот, значит, как бы таким образом приближаемся к некому процессу. Но это, знаете, есть в интернете очень хорошая гифка, когда грузовик, вот он едет к столбу со всех сторон, и вот он приближается, и вот он уже почти врезался в этот столб. И вот эта ситуация на Тайване, она идет десятилетиями. На мой взгляд, действительно, ситуация может резко измениться в нескольких случаях. Случай первый. Если Соединенные Штаты действительно каким-то образом дадут Тайваню какие-то надежные юридические гарантии защиты, которые приведут к тому, что на Тайване объявят о независимости. Потому что на самом деле Тайвань и победивший кандидат Лай Цзиндэ, он прав, Тайвань является абсолютно отдельным независимым государством во всем, кроме международного признания. Но если они вот эту вот волшебную фразу скажут на государственном уровне, то действительно ситуация резко ухудшится, и это может спровоцировать китайское вторжение, потому что в случае его отсутствия потеря лица китайским руководством будет такова, что поставит под вопрос существование коммунистической партии Китая. Ну, опять же, в этом сходится большинство аналитиков. Это первый вариант. Второй вариант, если в Китае действительно ситуация внутренняя ухудшится настолько, что коммунистической партии понадобится некая очень быстрая, яркая победа, которая бы в то же время вызвала к жизни санкции, подобные антироссийским, что позволило бы сделать то же самое, что сделано в России. То есть закрыть страну от внешнего мира, что автоматически привело бы к усилению контроля Компартии над всем, что происходит внутри Китая. То есть насильно ускорить отрезание Китая от внешнего мира. Но, опять же, я вижу это только в случае, если ситуация в Китае экономическая, социальная ухудшится до каких-то критических значений. Если остановится рост ВВП, будет рецессия, ни один аналитик этого не предполагает на горизонте 10 лет. Пока эти два сценария не наступили, я перспектив вторжения, честно говоря, не вижу, потому что, по сути, если мы выйдем за пределы риторики, то обе стороны в целом довольно комфортно сосуществуют, и большая разница между Европой и Азией состоит в том, что в Европе обычно за словами следуют какие-то действия, чаще всего. В Азии все формально на ножах, японцы с китайцами, японцы с корейцами, корейцы с японцами, у Юго-Восточной Азии претензии абсолютно ко всем, у Китая претензии ко всем своим соседям, кроме России и стран Центральной Азии. Благодаря Шанхайской организации сотрудничества были сняты эти претензии. Но при этом у всех экономический рост, на межчеловеческом уровне все хорошо, на культурном уровне все хорошо. То есть люди умеют разделять политику и жизнь, так сказать. Экономические связи, социальные связи, культурные связи. Что действительно обострилось вот в ходе этих выборов, это риторика. Риторика, мы видим это обострение и в Соединенных Штатах, и на Тайване. Отчасти это связано с тем, что у людей, в принципе, короткая память, они не помнят, что то же самое было в ходе предыдущих всех выборов на Тайване. Отчасти это связано действительно с тем фактом, что, особенно если мы говорим про американский сюжет, что действительно Джо Байдена пока назвать успешным президентом с точки зрения внешней политики просто невозможно. Джо Байден запомнится как человек, при котором произошел катастрофический вывод американских войск из Афганистана, как человек, при котором произошло вторжение России в Украину. Если он еще и будет человеком, при котором произошло вторжение Китая на Тайвань, это автоматически отправит его вниз списка любимых американских президентов куда-то в район Келвина Кулиджа, который традиционно занимает там низшие строчки, при нем Великая депрессия началась. Поэтому американцы вот в формате такого самоподзавода пытаются показать, что вот это прям совсем красная линия, вот ни в коем случае, вот дальше нельзя. Но опять же вопрос о том, насколько они готовы в случае реальной атаки Китая на Тайвань жертвовать своим благополучием, жертвовать своим благосостоянием, потому что, опять же, не то чтобы что-то плохое хочу сказать про важность российско-украинского конфликта, но с точки зрения мировой экономики это очень периферийный сюжет. То есть если мы говорим про цепочки поставок и про то, какие элементы этих цепочек были затронуты, то это в основном углеводороды, пшеница, продукция сельского хозяйства, ну, некоторые там металлы. В случае Китая это промышленное производство, в случае Тайваня это проводники, то есть это просто несопоставимо другого уровня конфликт будет. И все стороны это понимают. И именно на этом строится моя убежденность в том, что в ближайшие 5-10 лет никакого масштабного конфликта мы в этом регионе не увидим, по крайней мере, на тему Тайваня.
Последний вопрос про мирные решения, которые устроил бы Пекин. Как оно может выглядеть, после чего Пекин мог бы сказать, ну, мы довольны. Опять же, не какое-то абсолютно фантазийное, а сколько-то согласующееся с реальностью, потому что после Макао и Гонконга вот эта схема «одна страна, две системы», но она мало кого убеждает. Кстати, вы говорили, да, про опросы на Тайване. Считают ли себя там люди тайваньцами или китайцами? В Гонконге такие же были опросы с конца 90-х, там примерно столько же людей, процентов 60, говорили: мы гонконгцы, мы не китайцы, мы готовы жить на особицу. Там запрос на независимость, и как мы потом видели по протестам, он очень большой. Ну, то есть, может ли быть такое решение, которое устроило бы всех, и при этом оно было бы мирным? Или мы как раз живем в реальности, где сейчас все это и есть? Гарантии США, формальная независимость при международном полупризнанном статусе. И, в общем, это лучшее решение из возможных и так.
Вы действительно правы, что Китай предлагает Тайваню ту же схему, которая была реализована для Гонконга. Одна страна, две системы. И до 2018-2019 года это не казалось таким абсурдным предложением, как сейчас. Но в 2019 году действительно в Гонконге были очень большие протесты против сближения с материком, по итогам которых фактически вот эта автономия Гонконга политическая была ликвидирована. То есть многие эти институты были отменены, формальные и неформальные, которые обеспечивали определенный уровень автономии. Сейчас, конечно, этот статус у Гонконга намного ниже. Он фактически включен в гигантский кластер китайских городов на юге, и он сохраняет функции международного финансового центра, но это уже не тот Гонконг, который был даже 7-10 лет назад. Это уже куда более китайское образование. Но Тайвань отличается от Гонконга существенно тем, что, во-первых, все-таки Гонконг — это было очень маленькое место, основная функция которого была обслуживание торговли с Китаем. У него не было никакой другой задачи, даже при британцах. Гонконг полностью зависим от поставок абсолютно всего из Китая. Электричество, воды питьевой. То есть британцев не было вариантов, кроме как передать Гонконг Китаю по истечении договора, потому что Гонконг не мог существовать в блокаде. А китайцы угрожали именно блокадой в случае, если этого не произойдет. Тайвань — совершенно другая ситуация. Он обеспечивает себя абсолютно всем сам. У него огромная сеть международных партнеров экономическая. Там и вода есть, и электричество, и все что угодно. То есть он теоретически мог бы существовать сам. Поэтому действительно формат «одна страна, две системы» для него не очень привлекателен. Тем более, что главная эта проблема в этой схеме в том, что действительно тайваньцы не чувствуют себя никакой одной страной. Они чувствуют себя вообще заложниками вот этих всех договоренностей между Гоминьданом и Пекином. И хотели бы просто вырваться даже не из вот этой дихотомии ДПП-Гоминьдан, а они хотели бы вырваться вообще, в принципе, из вот этой парадигмы, что они как-то должны определять свое отношение к Китаю. Потому что они чувствуют намного большую свою культурную близость, многие из них, с Южной Кореей и Японией. И если ходить по улицам Тайбэя, то это намного больше похоже на Южную Корею, чем на китайские города. Хотя, конечно, там свои отличия есть. Но судя по тому, как с точки зрения Китая могло бы это выглядеть, я думаю, что действительно нам хороший пример дает вот эта вот программа взаимодействия с провинцией Фуцзянь. То есть Тайвань постепенно под влиянием давления Китая и неких естественных факторов, естественного интереса местного бизнес-сообщества становится все более интегрирован. Эта интеграция приводит к тому, что появляется все больше бизнесменов, общественных деятелей и политиков, которые выступают за еще большее сближение с Китаем. И в какой-то момент критическая масса тайваньских бизнесменов, политиков и общественных деятелей говорит: а давайте подпишем какое-нибудь соглашение об ассоциации с материком, которое бы сделало нас еще ближе. Эта теория пока себя совершенно не оправдывает. То есть этого не происходит, но Китай ничего другого не предлагает. Вот это именно то, что предлагает Китай. Китай пока ничего другого не предлагает, но надо понимать, что и у Тайваня вариантов немного. По сути, все дипломатические союзники, которые у него остались, вот сразу после выборов Китай перекупил одного из дипломатических союзников, это Науру, которая просто продает свой голос за довольно скромный прайс по любому вопросу, будь то ДНР, ЛНР или Тайвань. Вот у него осталось 12 дипломатических союзников. Абсолютно всем известно, что кроме Ватикана, Святого Престола, все эти союзники просто куплены Тайванем. И Китаю на самом деле не составляет никакого труда перекупить их обратно, но тогда потеряется рычаг давления. Так ты можешь сигнализировать о своем недовольстве, перекупая по одному союзнику каждый раз, когда Тайвань делает что-то плохое, с твоей точки зрения. Тайвань находится в очень сложной ситуации, такой сумеречной зоне, когда непонятно, куда двигаться дальше и как выглядит прогресс. Там копятся тоже экономические трудности, их ничуть не меньше, чем на материке. Они застряли в ловушке среднего уровня дохода, они застряли в вот этом неопределенном политическом статусе. Они действительно видят, что Китай с каждым годом растет. Чем больше растет Китай, тем меньше вероятность, что США придут им на помощь. Но они как бы, опять же, для меня это проявление некоторого инфантилизма, они не хотят думать о том, куда эта ситуация может привести и что с этим делать. То есть они говорят, вот статус-кво, это отлично, но проблема в том, что вашего крупнейшего соседа это статус-кво не устраивает. Соответственно, по-хорошему надо бы предложить какое-то решение, которое бы этого соседа устраивало. Вам этот сосед не нравится, он вам не симпатичен, вы не хотите с ним находиться. Но, к сожалению, географически вы не можете перенести Тайвань ни в какой другой регион. Вам здесь жить. Вместо этого вот демократическая прогрессивная партия продолжает проводить ту политику, которую проводит, и я не считаю, что она приведет к немедленной атаке Китая на Тайвань, но я считаю, что она не способна привести ни к какому дальнейшему качественному развитию Тайваня. Тайвань тоже должен какую-то стратегию развития для себя выработать, как действовать вот в этих обстоятельствах. Просто делать вид, что Китая не существует, вести дело к уменьшению торговых связей и переориентировать свою экономику на южных соседей, это можно делать, но надо понимать, что эти торговые связи, они не только вредны, но они защищают Тайвань. Если бы этих связей было меньше, может быть, Китаю было легче решиться на эту атаку. То есть я бы сказал, что на месте тайваньских политиков я бы как-то более активно думал над тем, чтобы найти какой-то компромисс по этому вопросу.
Спасибо огромное, исчерпывающие. Ну, главные выводы: Третья мировая снова откладывается. И что мы сейчас все сделаем? Конечно, пойдем в интернет искать ролики, как дерутся в тайваньском парламенте, в южнокорейском, в японском тоже, кстати, дерутся. Тоже такая же традиция парламентаризма там. Еще весело, может быть, проведем время тем, кому не хватило. Спасибо гигантское.
Спасибо вам большое. До скорого.
Это был Михаил Коростиков, специалист по международным отношениям, бывший обозреватель отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант». Чем прощание в этом выпуске выгодно отличается от приветствия? Тем, что я не знаю, как попрощаться по-китайски, так что не буду позориться, и вам не будет неловко. Попрощаюсь просто по-русски. «Медуза» — издание, независимое ни от какого государства, признанное иностранным агентом в Российской Федерации, потом нежелательной организацией, заблокированной на территории Российской Федерации, все еще надеется только на вас. В том смысле, что деньги на работу редакции даете вы. Это самый большой источник бюджета нашего медиа, и если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, то есть читайте, если вы находитесь где-то за границами России, поддержите нас, пожалуйста, если вы, конечно, еще этого не делаете. Если делаете, спасибо вам огромное. Блин, опять не знаю, как это по-китайски, сейси, что ли, что такое. Извините мне, мой китайский язык, никогда его не учил, но надеюсь, что вы заучили вместе со мной в результате этого частого повторения, что «Медузе» без вас никак, ну и я надеюсь, что многим из вас будет грустно без «Медузы», если она вдруг попадет. Поделиться своим мнение можно на почту podcast@medusa.io. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.